Здравствуйте, в студии Мария Заостровных, и это передача «Точка зрения». Сегодня своей точкой зрения на самые актуальные проблемы современности делится с нами настоятель храма Николая Чудотворца Заволжья, священник Максим Курленко. Очень рады видеть вас у нас в гостях, спасибо, что уделили нам время. И сегодня мы с вами поговорим про донорство, обсудим то, чем гордятся россияне, и в конце передачи хотелось бы поговорить с вами об атеистах. Что ж, давайте начнем. Для начала возьмем тему опроса в Левада-центре «Отношение россиян к донорству органов». Донорство органов является одним из тех высоких достижений современной медицины, развитие которого становится невозможным без общественного одобрения. В целом россияне поддерживают идею использования органов как умерших, так и живых доноров. За это проголосовало 39%. Около четверти россиян считают допустимым лишь посмертное донорство, и еще около 10% выступают против подобных способов лечения. Но лишь каждый четвертый россиянин, 26%, разделяет позицию о том, что завещание своих органов после смерти – это долг каждого человека. Готовность пожертвовать свой орган для нуждающихся в пересадке органа больного ограничивается только близкородственным кругом. То есть отдать часть печени или почку в случае такой необходимости своему ребенку не подлежит раздумьям у 80% респондентов. Для супруга и супруги пожертвовать свой орган также могли бы 60% россиян. И в отношении других кровных родственников эта доля близка к 50%. А если дело касается какого-то близкого друга, то только четверть готовы были бы стать донорами для спасения их жизни. Также этот опрос выявил такой интересный факт. Готовность молодого поколения во многом отличается от позиций более старших возрастов. То есть молодежь выражает более оптимистичный настрой, нежели люди старшего поколения. А готовность к посмертному донорству среди россиян оказывается ниже, чем желание стать донором для своих родственников при жизни. По действующему законодательству каждый гражданин может выразить как согласие, так и несогласие на изъятие органов своего тела после смерти для трансплантации. И вот сотрудники Левада-центра поинтересовались, знают ли они вообще о том, как можно выразить свое волеизъявление в данном отношении. Только 15% сказали, что да, мы обладаем этой информацией. Соответственно, более 75% не знают об этом и считают, что их недостаточно информируют о этих возможностях. То я хочу в связи с этим спросить. Батюшка, как вы считаете, допустимо ли использовать органы от живых и умерших доноров? И, конечно же, что вообще говорит нам церковь о донорстве органов?
Вопрос этический, вопрос сложный. И, конечно, он должен регулироваться прежде всего совестью человека и далее регулироваться теми законами, которые у нас есть. Для христианина есть основа социальной концепции Русской Православной Церкви, официальный документ Церкви, который, в принципе, не отрицает возможность, нужность и пользу трансплантации, но как-то ограничивает, регулирует некие этические вопросы этот закон. Ну и наше законодательство, которое, к сожалению, сегодня, оно несовершенно, к сожалению, совершенно, так же, как вот закон об абортах, как вот совершаются аборты, это находится статья в законе там, материнства, охраны здоровья, но здесь это никак не пахнет здоровьем, что называется, и не установлен в законе личностный статус младенчика, который находится в чреве матери. И, к сожалению, в законе о трансплантации есть такой огрех, который, так простыми словами можно сформулировать, выглядит следующим образом. Человек, он умирает, и автоматически он становится донором, если до своей смерти он не заявлял о том, что он против. Вот это с этической точки зрения неправильно. Как я уже говорил, в целом церковь, она не выступает против вот вопроса пересадки органов. Это поступок, достойный христианина, ведь наш Господь, Он заповедал нам любить друг друга и сказал в Евангелии от Иоанна о том, что нет большей любви, если кто душу свою положит за други свои. И сам своим примером Он показал нам, что Он жертвует собой ради всех людей, явил нам полноту любви. Поэтому мы также должны по нашим силам как-то совершать дела милосердия, совершать дела любви, тогда мы будем истинными христианами. И поэтому донорство крови, равно как и донорство органов, хотя здесь может быть связано с потерей здоровья человека, но если это наполнено любовью к ближнему, будь это родной близкий человек, которого вы хотите спасти от смерти, или это может быть человек, которого вы не знаете, но тем не менее, если есть намерение, мы знаем такую поговорку, Господь намерение целует, что если есть намерение чистое, искреннее, жертвенное, тогда это Богом приемлемо. Тогда это не входит в противоречие с совестью и морально-этической стороной этого вопроса. Но эта тема, она очень сложная, и эта вот сфера, она достаточно многогранная, где могут нарушаться вот эти морально-этические стороны. Потому что то, что касается трансплантации, это всегда коммерциализировано, это огромные деньги. Законодательство не совсем совершенно. И после смерти человека, если он не высказывал согласие, никто из родственников не захочет, конечно, чтобы вот тело его подвергали каким-то вот там, не знаю, манипуляциям. Потом, когда человек умирает и когда наступает смерть, чтобы можно было изъять органы. Это тоже очень сложный вопрос, непростой. У нас сегодня в медицине смерть констатируется по смерти мозга. И сами медики, специалисты, они говорят, что часто бывает ошибка. Действительно, что могут констатировать смерть мозга, но организм, он еще живет. И как здесь быть с этим вопросом? А в принципе, органы уже по закону могут изымать. Поэтому еще раз повторю мысль о том, что каждый человек поступает в своей жизни, будучи христианином, допустим, он поступает сообразно со своей совестью. Что вложил ему в сердце Господь, а Господь вкладывает в сердце то доброе, на что у человека есть силы, как правило. И нужно соизмерять, что нам подсказывает совесть, наше сердце, вот, наш разум, и есть ли у нас на это силы, есть ли у нас на это вдохновение. Поэтому, если все это может сподвигнуть нас на то, чтобы пожертвовать собой, своим здоровьем ради другого человека, то это будет поступок достойный христианина.
Батюшка, переходим к следующей теме выпуска. Россияне больше всего гордятся историей своей страны, спортивными победами и культурой. А вот уровень жизни, напротив, поводом для гордости не является. По данным опроса ВЦИОМ, отечественная история – повод для гордости за страну среди подавляющего большинства россиян. Гордость за свою страну у россиян вызывает прежде всего отечественная история. Это 85% респондентов. Они признали, что гордятся только этим. 11% отметили, что нет, историей своей страны они не гордятся. На втором месте это российский спорт и спортсмены. 77% против 18%, соответственно. И на третьем – культура и искусство. 75% против 19%. Далее следует армия и военная мощь. Это 63% против 28%. Наука и ученые – 60% против 26%. Ну, то есть те, кто гордятся, и те, кто не гордятся, считают, что этим не надо гордиться. Так, позиции России на международной арене вызывают гордость лишь у 50% опрошенных. Ну и 35% высказывают противоположное мнение. А вот уровень жизни в стране вызывает чувство гордости всего лишь у 14% опрошенных, в то время как 80% имеют другую позицию. Молодежь в большей степени, чем остальные респонденты, склонна гордиться спортивными достижениями, армией и военной мощью. Пожилые респонденты, в свою очередь, чаще остальных отмечают, что гордятся позицией страны на международной арене. Ну вот такие вот результаты опроса, и хотелось бы у вас узнать, батюшка, о чем гордитесь вы и ваше личное мнение по поводу того, почему современный уровень жизни не вызывает гордости. Возможно, может быть, это как-то связано с духовными проблемами.
Это не то, что возможно как-то связано с духовными проблемами, но связано напрямую. Но чем я горжусь? Я горжусь тем, что я христианин, что Господь по милости своей открыл мне себя и прикоснул своей любовью к моему сердцу. Вот. И горжусь тем, что принадлежу Церкви Христовой, Единой, Соборной и Апостольской Церкви. Гордиться своим государством, да, я горжусь, но здесь вопрос неоднородный, здесь нельзя мазать какими-то белым или черным. Ведь разные периоды истории, они давали нам и взлеты, и падения нашего государства. Были разные там исторические личности. Поэтому, действительно, за всю историю были моменты, которыми нужно гордиться, нужно знать свою историю, нужно гордиться, нужно быть преемником той традиции, которая дошла до нас, как самое нужное и для нашего спасения, и для того, чтобы мы осознали себя здесь, в социуме, как преемники поколений прежде всего, как преемники особой культуры, которая сформировалась, как преемники особого менталитета, как взгляды на мир, православное мировоззрение русского человека. Вот этим можно действительно гордиться. Можно гордиться Святой Русью, которая является на протяжении веков таким неким идеалом, как вот Китеж, Град Божий, да, вот это вот Святая Русь. И в ту или иную историческую эпоху мы как-то воплощали или теряли это. Вот, можно гордиться теми подвижниками, которые у нас были, величием вот нашего государства, да, действительно, одна шестая часть суши до, значит, революции была Российская империя, что никто не начинал войну, там, Александр III, миротворец, это, знаете, наверняка этот случай, когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать, что русскую армию никто не мог победить, ни Фридрих, ни Наполеон, ни Гитлер, ни какие-то другие полководцы, то есть Русь, она всегда была неким таким удерживающим фактором, спасающим Европу и мир, и будет еще, нисколько не сомневаюсь. Можно гордиться тем, что сегодня у нас еще сохранилась вот искренность в людях, что на Западе это очень, мы видим, что там творится со всеми этими гей-парадами там и так далее, с развратом. Мы можем гордиться чистотой, искренностью, глубиной. Но вот по вопросам, которые здесь перечислили, многие гордятся там спортсменами. Действительно, спорт у нас тоже на хорошем уровне, достаточно хорошем уровне, но гордиться спортсменами – это достаточно такой не совсем правильно, мне кажется, потому что человек достигает чего-то в определенной области, это хорошо, но спорт – это во многом сочетание вот труда человека, его какой-то спортивной формы, еще неизвестно, как он ее добился, да, но и плюс еще везение там. Ну, человек смог сегодня победить, но завтра он проиграл. Но это вот постоянное какое-то вот что-то меняется, постоянный азарт какой-то вот это. И поэтому, конечно, по-настоящему гордиться-то нужно не спортивными победами, а гордиться чем-то более глубоким, возвышенным, тем, что нас связывает с Богом и святостью. Вот это, прежде всего, идея нашего государства в истории за веру царя и отечества. Такая триада, вот они, идеалы. Вот этим нужно гордиться, безусловно, и знать свою историю, знать свою веру, знать свое отечество. Вот вы спрашиваете, почему современный уровень жизни не вызывает гордости? Ну, потому что в современном уровне жизни нет той глубины, которая связывает нас с Творцом в идеалах современного уровня жизни. Поэтому человек понимает и чувствует, что это отражается и в культуре, это отражается и в повседневной жизни, от одной покупки до другой, пока примерно такие идеалы консумизма, они превалируют. Поэтому-то и гордиться нечем. У нас нет сегодня ни Пушкина, ни Достоевского, ни Толстого. Чему? Потому что они или были убиты в абортариях, потому что у нас 2,5 миллиона абортов в год по официальной статистике, или они побежали вот за толпой, где там очередь, за благами современного общества, растеряв все свои способности, таланты, и вот очень сложно их в современной обстановке как-то сфокусировать и аккумулировать свои способности, чтобы отсечь все лишнее и сконцентрироваться на главном. Нужно, человек должен понимать, что это кому-то должно быть нужно, ради чего он будет стараться, тратить время, свои силы, вот свой талант как-то вот раскрывать. Если никто даже это не послушает, не посмотрит, все будут дальше в таком потребительском жанре как бы хватать одно, другое, третье, пятое, десятое. Вот она проблема современной культуры. И чем дальше нам гордиться?
А, батюшка, а вот вы можете предложить какой-то выход из этой ситуации? Ну, без сомнения, ситуация плачевная, страшная. А что мы-то можем с этим сделать?
Осознается это только одним единственным как бы вариантом, возвращением к своим корням. Восстановить тот разрыв, который был в 1917 году. Восстановить с исторической Россией. Ничего придумывать не надо, никакой новой идеологии там и так далее. Нужно понять, почему мы русские или, соответственно, живем в контексте русской культуры, что это такое, что это значит. если человек начинает это понимать, ценить, это, безусловно, связано с православием, то начинает ценить, то тогда вот у него появляется гордость за свою страну и за народ, за принадлежность к этой великой культуре.
Что ж, главное, что надежда у нас теперь есть, и в конце передачи хотелось бы поговорить немного об атеистах, как это ни странно. Московских атеистов проверят на экстремизм. В столице создан центр для борьбы с противниками строительства храмов и мечетей. Активисты центра намерены бороться с москвичами, которые активно протестуют против строительства в городе православных храмов. На днях депутат района Москвы Раменки Александр Чуев на встрече с православными избирателями объявил о создании центра по борьбе с атеистическим экстремизмом. В первую очередь активисты намерены бороться с москвичами, которые активно протестуют против строительства в городе православных храмов. А в интервью Чуев рассказал, как именно верующие будут защищаться от нападок атеистов с помощью прокуратуры. Вот что он рассказал о самом центре. Цитата. «Это будет общественная организация, которая, я думаю, превратится в массовое достижение. Присоединиться могут не только верующие, но и все граждане, которые хотят, чтобы в нашем обществе существовала веротерпимость. Мы знаем и муниципальных депутатов, и людей из штабов оппозиции, которые агрессивно выступают против строительства храмов в Москве. Они уверяют, что храмы строятся на месте парков и исторических объектов, и что они гражданам вообще не нужны, хотя во многих районах Москвы храмов вообще нет». Конец цитаты. От себя я к этому могу только добавить, что для нашего города, для Екатеринбурга, эта ситуация тоже знакома. Совсем недавно, вот если помните, у нас тоже был такой скандал вокруг строительства храма в центре города. Да, я думаю, что другим городам тоже ситуация близка. На вопрос, почему вы называете противников строительства экстремистами, Александр Чуев ответил, цитата, «Мы считаем борьбу со строительством храмов экстремистским проявлением. Атеизм не может быть доминирующей в обществе идеологией. Наша основная задача на сегодняшний день – добиться того, чтобы верующие перестали быть для наших СМИ людьми второго сорта. Верующих в нашей стране большинство, и мы не позволим тем, для кого не существует святых вещей, лгать и дискредитировать церковь». Конец цитаты. Бороться активисты центра собираются вот так вот. Опять же, цитата Александра Чуева. «Мы будем выявлять атеистических экстремистов и писать на них заявления в прокуратуру и суды. Одно дело, когда речь идет о переносе строительства в целях сохранения памятника истории и архитектуры, но если ценных и важных объектов на месте строительства нет, а активисты протестуют, мы будем выступать против них». Я хочу отметить, что максимальная санкция на данный момент за возбуждение ненависти и унижение достоинства человека по религиозному принципу, совершенное публично или с использованием СМИ, это 2 года лишения свободы. По-моему, пункт 1 282 статьи УК. Если я, конечно, не ошибаюсь. За те же самые действия, если они совершены еще и с угрозой насилия и использованием служебного положения, можно получить 5 лет лишения свободы. В создании центра приняли участие активисты из нескольких районов Москвы, где строительство храмов отменено. Пока это не формальное движение, но организаторы надеются на поддержку всех традиционных конфессий. В первую очередь, конечно же, РПЦ. Они планируют защищать права не только православных, но и вообще всех верующих от воинствующих атеистов. Неважно, речь идет о мечети, синагоге или православном храме. Что из этого выйдет, я думаю, в скором времени мы увидим, если, конечно, это начинание продолжится. А вас, батюшка, я хочу спросить вот о чем. Как вы считаете, нужен ли вообще такой центр? Принесет ли он пользу? Потому что в последнее время, ведь согласитесь, и так много нападок на церковь. А тут вот еще один повод, и до атеистов добрались. Какой смысл вообще от создания этого центра, на ваш взгляд? Может, вообще атеистов бедных в покое оставить?
Ну, в покое они все равно не останутся. Это вот самое, мне кажется, главное нужно понять, что враги веры Христовой, они будут всегда, и сложа руки они не сидят. Они действуют активно и гораздо активнее, чем православные христиане. К сожалению, проблема сегодняшнего православного христианства – это разобщенность. Люди ходят в храмы, люди выстаивают на службах, они молятся дома, но у них нет вот какой-то приходской общности, общины, настоящей общины. Вот это проблема сегодняшнего современного православия, как мне кажется. И из этого следует, что те нападения, даже маленькие кучки какие-то нападают где-то в интернете, где-то в средствах массовой информации, они имеют какой-то, в кавычках, эффект и... Нет никакого противодействия со стороны православных христиан. Только когда уже действительно вот дошло до того, что там, сплясали нам в воне храма Христа Спасителя, вот, задирали ноги, кощунственные песни пели. Тогда народ стал, сколыхнулся, там вот стояние было. Но сколько нужно было для того, чтобы это понять наконец-то, что нам сегодня нужно единство, как вот в свое время в истории церкви на Украине, Беларуси, там были братства, когда окатоличивали православных. Вот они очень много сделали для того, чтобы сохранить православие. Нам нужны вот такие братства сегодня. Нам нужны общество людей, которые готовы отстаивать свою веру. Отстаивать ее юридически, конечно. И поэтому вот то, о чем мы вот сегодня говорим, отстаивать с точки зрения законов Российской Федерации. Но отстаивать, где-то судиться, где-то нужно проявить единство, где-то даже какие-то там расходы понести на суды, где-то время потратить свое. Но нужно добиваться своего, чтобы давать противодействие. Многие вот эти вот атеисты и враги Церкви Христовой, они ведь хотят видеть православных только в таком контексте, чтобы это была там какая-нибудь скромненькая бабушка, которая мыла полы, вот, подъезды, и всем говорила: простите, благословите, никуда особо не вмешивалась. Как только православие крепнет в народе, мы видели там, допустим, пояс Богородицы, когда был, миллионы людей, там, если сейчас не ошибусь, в целом по России там 3,5 миллиона приложились. Такие очереди километровые, тысячи людей шли. Вот мы увидели, что да, Русь, она православная. Наконец-то мы это увидели, почувствовали. Но это вызвало определенную агрессию, определенную атаку со стороны врагов церкви. Но мы, как люди православные, должны понимать, что церковь мы должны защищать. Каждый православный христианин, он может стерпеть оскорбление личное, но оскорбление церкви это терпеть нельзя. Нужно отвечать по законам Российской Федерации, соответственно, да, милиция, прокуратура, суды, и нужно прилагать усилия, показывать, что православие – это сила, а не какое-то болото, где каждый, кто мимо проходит, то хочет, чтобы ты плюнул. Нужно ценить свою веру.
Что ж, батюшка, спасибо вам большое за такие полные и развернутые ответы. Спасибо еще раз, что согласились уделить нам время. Я надеюсь, что с этой передачи вы будете одним из постоянных гостей нашей рубрики. А нашим радиослушателям я напомню, что в студии была Мария Заостровных, и сегодня своей точкой зрения делился с нами настоятель храма Николая Чудотворца Заволжья, священник Максим Курленко. Батюшка, спасибо вам большое и до новых встреч!